Глава 15. Все тело болело, словно побывало в камнедробилке, а кожа пылала огнем, будто по ней от души прошли шлифовальным кругом. В голову гулко била кровь, и казалось, что налитые свинцом глаза вот-вот вывалятся из глазниц, прорвав веки. Что-то больно врезалось в живот, мешая дышать и вызывая тошноту. Воспаленный от нехватки кислорода мозг требовал от хозяина вмешательства в сложившуюся ситуацию. Влад открыл глаза и в мутной дымке увидел прямо перед собой покрытую пожухлой травой землю с лужицей запекшейся крови. Кровь, похоже, его собственная, натекла из разбитого носа. Он скосил глаза по сторонам. Мир вел себя неадекватно, перевернувшись с ног на голову. Пошевелить руками почему-то не удавалось и вообще их не чувствовалось, словно не было совсем. Влад пошарил глазами. Руки, к счастью, оказались на месте, но заткнутые за пояс. Интересно, зачем он это сделал? И почему он в такой странной позе? Пару минут он пытался вспомнить свое имя и вообще понять, в чем смысл жизни. Потом зрение начало восстанавливаться, и ситуация прояснилась. Руки заткнуты не за пояс, они в него судорожно вцепились. И вообще это не пояс, а ремень. Причем явно не брючный. Воспаленный мозг окатило жгущей болью, и в памяти вспыхнула картина сминающегося салона самолета. Тяжелый удар и темнота. Стало ясно, что это не мир перевернулся вокруг. Он все еще сидит в кресле, а точнее, висит лицом вниз, вцепившись в привязной ремень, причудливо перехлестнувший его почти по диагонали. Кресло искривлено и опрокинуто вместе с куском пола, к которому прикручено. Кажется, его расклинило в смявшемся обломке самолета. От кресел справа и слева остались лишь рваные обломки, густо заляпанные чем-то липко-красным, подозрительно похожим на вывороченные внутренности. Больше ничего разглядеть не удалось. Дышать становилось все труднее, и Влад попытался заставить свои руки отцепиться от страховочного ремня. Это удалось не сразу. Сведенное судорогой тело скрючилось в кресле и не реагировало на утверждение о миновавшей опасности, не желая верить хозяину на слово. Наконец пальцы разжались, и руки безвольными рукавами уткнулись в землю. Пришлось ждать, когда к ним вернется хоть какая-то чувствительность. Она вернулась вместе с тысячей иголок, вонзающихся в ожившее нервное окончание, и некоторое время въедливая боль не позволяла сделать вдох. Едва стало легче, Петров поискал глазами замок привязного ремня. Обнаружить его не удалось, и ему пришлось змеей выворачиваться из согнутого в дугу кресла. Вывалившись на землю, он минут 10 неподвижно лежал, восстанавливая кровообращение и дыхание. Жгущая боль, обволакивающая мозг, не проходила. Влад отыскал глазами просвет между искореженным металлом и пополз туда. Обломок корпуса самолета, из которого он выполз, оказался совсем невелик. Небольшую часть фюзеляжа выдрало и скомкало, словно орех, внутри которого и оказался юрист. Его скорлупа валялась где-то на самом краю аэродрома, упершись в разорванное проволочное заграждение. Видимо, оно эту скорлупу и остановило, после того, как та прокатилась по ровной земле почти километр. Память неожиданно вытолкнула из глубин старое воспоминание. Отец перед полетом объясняет ему, как необходимо действовать в случае аварийной посадки. Влад машинально ощупал себя в поисках переломов и открытых ран. Все тело болело, незакрытая одежда и кожа покрыта густой сеткой глубоких царапин. Сама одежда порядком изорвана, но никаких повреждений не было. Только мозг почему-то жгло, словно он был обернут горячим компрессом. Влад поднялся на ноги и прислушался к ощущениям. Голова не кружится, тошноты нет, слабости тоже. Значит, это не сотрясение. Вот только пить хочется. Он повертел головой, осматривая местность вокруг. Кажется, уже утро. От часов на руке не осталось даже браслета. Мобильный телефон, из-под экрана которого проступали следы копоти, не подавал признаков жизни. Похоже, аппарат накрылся. Влад посмотрел на солнце. Оно находилось на востоке, и до зенита было еще далеко. Пожалуй, сейчас начало дня, часов 10. В километре от него лежали руины того, что еще недавно было аэропортом. То, что его уничтожило, оставило после себя лишь беспорядочное нагромождение обломков не выше уровня первого этажа. По всему летному полю были густо рассыпаны обломки самолетов, чадящие жидкими дымами. Самый крупный из них размерами не превышал распиленный надвое легковой автомобиль. И Влад еще раз посмотрел на смятый в скорлупу кусок фюзеляжа, из которого только что выполз. Повезло, другого определения нет. А он-то еще переживал в детстве, что никогда не угадывал в лотерею. Жар в голове не проходил, жажда усиливалась. Явно стоило поискать медицинскую помощь. Вопрос только где? Аэропорт превратился в одну большую братскую могилу, и даже приближаться к нему не хотелось. Но если происшедшее – это результат стихийного бедствия, землетрясения, например, или торнадо, сюда прилетят спасатели. Остается надеяться, что это произойдет скоро. Влад вздохнул и побрел к руинам, понимая, что только сейчас ему стало даже не страшно, а действительно жутко. О том, как он выжил, лучше вообще не думать, иначе через пару минут все это закончится нервным срывом. Надо занять себя чем-нибудь, подумать о чем-то. О чем? О том, что здесь произошло, например. На землетрясение не похоже. Самолет ведь смяло как фантик, а торнадо здесь ниоткуда взяться, чей не американский континент. И для террористов это уж слишком сильно. Ничего в округе не осталось, даже взлетно-посадочную полосу забросало обломками. Он подумал, что МЧС придется расчищать полосу, иначе их самолетам тут не сесть. У руин аэропорта все оказалось еще хуже, чем он предполагал. То, что здесь произошло, буквально разметало весь стоящий и подъезжающий автотранспорт, расплющив в лепешке автомобили и до неузнаваемости искорежив автобусы. Вокруг не было ни одного дерева, словно здесь никогда ничего не росло. Но руины строений оказались плотно забиты изломанными в щепу остатками неузнаваемой уже растительности. Пешеходов, похоже, разорвало на куски в одно мгновение. Повсюду лежали руки, ноги и лишенные конечности изувеченные тела. Причем у руин их было так много, что к горлу невольно подкатила тошнота. Никаких спасателей нигде не было видно. Лишь вдали раздался разъяренный хрип сразу нескольких визжащих глоток. Стая ободранных собак, покрытых кровавыми язвами, рвала на части человеческую ногу. Псы злобно огрызались друг на друга, вырывая добычу, и совершенно не обращали внимания на обилие других тел вокруг. Влада стошнило. Отплевавшись, он поспешил отойти подальше. В нескольких десятках метров от погибшего аэропорта обнаружилась торчащая из земли толстая цилиндрическая конструкция, чудом выдержавшая удар катастрофы. Остатки не то столба, не то какой-то опоры. На нее, словно на штык, был нанизан разодранный вертолет белого цвета, определить модель которого по искореженным останкам Влад не смог. Он осторожно приблизился к развороченному летательному аппарату и заглянул внутрь. Похоже, двигатель не горит, и взрыва можно не опасаться. От кабины осталось лишь металлическое месиво, но вроде бы на момент трагедии в ней никого не было. Влад укрылся за вертолетными обломками от психующей своры и опустился на землю, переводя дыхание. Что же здесь случилось? Аэропорт и все остальное словно расшибло ураганом на месте. От улиц и кварталов не осталось даже следа. Вокруг должны были стоять дома и проходить перекрестки, но остались лишь руины, плотным трехметровым слоем, простирающиеся повсюду, насколько хватало глаз. Развалинам с противными криками бродили сотни ворон, крупная стая каких-то птиц кружили над руинами аэровокзала. Время от времени то одна, то другая из них приземлялась прямо на изувеченные трупы, и ободранные птицы принимались клевать человеческие останки. Но тут же другая стая набрасывалась на первую, и в воздухе начиналась грызня. Дерущиеся падальщики пронзительно верещали совсем не птичьими криками. И нигде не было видно никаких следов выживших людей. На память пришло видео вспыхивающего ядерного взрыва и расширяющейся от него ударной волны, вдребезги разносящей все на своем пути. Тут произошло что-то очень похожее. Но если это ядерный взрыв, почему нет гриба? И где же спасатели? Впрочем, со спасателями скорее все просто. Их либо не осталось, либо не хватает, раз прошло уже столько времени, а к аэропорту так никто и не явился. Просто сидеть тут и ждать у моря погоды бессмысленно. Юрист покосился на беснующуюся стаю, в которой среди собак было хорошо видно несколько покрытых кровавыми язвами кошек, не отстающих от остальных. И опасно. Нужно двигать отсюда поскорее и попытаться отыскать помощь. И найти ее можно только в Ухте. Это ближайший город, и если спасательная операция вообще ведется, то происходит это там. В любом случае, кто-то должен был уцелеть. Не может быть, чтобы не осталось выживших. Он потер виски, пытаясь успокоить монотонную боль, жгущую мозг. Попить бы. Влад вспомнил карту Ухты, которую смотрел в самолете за несколько минут до трагедии. Отсюда к городу ведет почти прямая дорога, вдоль которой вроде был какой-то населенный пункт. Может, уже там ему удастся найти людей? А еще на карте отмечалось не то озеро, не то заполненный водой карьер. Там можно утолить нараставшую жажду. Вот только как на эту дорогу выйти? Через сплошное поле развалин, простирающееся перед аэропортом, не пройти. Непонятно даже, в каком направлении двигаться. Подумав, он пришел к выводу, что лучше всего вернуться на летное поле, выйти на взлетно-посадочную полосу и двигаться прямо. Насколько он запомнил карту, это направление неизбежно пересечется с трассой. А там останется только повернуть направо и не сходить с главной дороги. Она приведет его прямо в город. Правда, там путь преграждает река Ухта, но наверняка мост через нее уцелел. Ну или спасатели наладили какую-нибудь переправу. Об этом они позаботились в первую очередь, 100%. Все же понимают, что по этой дороге в город будут стекаться выжившие из ближайших населенных пунктов, если таковые, конечно, остались. Он встал и, с опаской оглядываясь на визжащую свору, направился обратно к летному полю, огибая площадь аэропорта, заваленную расплющенными автомобилями и раздробленными в щепу деревьями. Дерущаяся позади стая завизжала особенно громко, и Влад прибавил шаг. Не помешало бы найти хоть какое-нибудь оружие. Пошарив глазами вокруг, он подобрал валяющийся, среди искореженных обломков, кусок увесистой арматуры, покрытый каким-то странным желтоватым налетом. Не базука, конечно, но все же не с голыми руками. Да и опираться на нее можно, как на трость. Влад наскоро стер железки непонятный налет и поспешил прочь от усеянных окровавленными останками руин. Найти взлетную полосу оказалось несложно, и вскоре он уже двигался по ней в сторону автотрассы, обходя многочисленные обломки авиационной и аэродромной техники. Изувеченных трупов здесь попадалось меньше, но в остальном картина была ничуть не лучше. Обломки, куски развалин, разлетевшиеся далеко от строений, изломанные деревья, мелькающие вокруг грызуны с кусками человеческой плоти в зубах. Жуткие картины заставляли Влада торопиться еще сильнее, и от ускоренного шага жажда стала ощутимее. На трассу он вышел неожиданно, заметив ее лишь тогда, когда ободранная земля под ногами сменилась поломанным асфальтом, со следами дорожной разметки. Влад остановился и повернулся направо. Судя по оставшейся в памяти карте, идти надо именно туда. Дорога приведет в Ухту, да и встретить людей на ней шансов больше. Хотя если кто-то и пытается спасти на машине, этой трассой он воспользоваться не сможет. Вблизи шоссе оказалось захламлено не меньше, чем местность у развалин аэропорта. Влад двинулся вперед, пробираясь между завалами. Возможно, дорога скоро расчистится. Его предположения не оправдались. Чем дальше он уходил, тем меньше ему попадалось скомканных автомобильных остовов. Но захламленность шоссе меньше не становилась. Груды искореженного металла сменились кучами древесных обломков, выкорчеванных пней и земляными насыпями. Некогда ровное дорожное полотно вздыбилось буграми, словно крупными язвами, разорвавшими асфальтовое покрытие. И не надо было хорошо разбираться в автомобилях, чтобы понять, тут можно передвигаться только пешком. Идти пришлось долго. Скорость движения через завалы была совсем небольшой, но сойти с дороги Влад не решился. Местности он не знает, поэтому разбитое шоссе – его единственный ориентир, потерять который в такой разрухе проще простого. К тому же вокруг все чаще слышались шорохи, скрежет зубов и визгливые вопли невидимых отсюда зверей. Похоже, драки между ними шли повсюду. Не хватало только попасть в переделку, острых ощущений хватало и без этого. А еще что-то в глубине подсознания необъяснимо подсказывало ему, что покидать трассу нельзя. Нельзя и все тут. Странное какое-то ощущение, но понять, чем оно вызвано, не получалось. Мозг продолжал надсадно печь, хотелось воды и было не до размышлений. Сквозь монотонно зудящую боль прорвался знакомый стрекот, и Влад остановился, задрав голову. Со стороны города, навстречу ему на большой высоте, шла пара вертолетов. Знакомый с детства силуэт Ми-8 двигался в сопровождении Ми-24. На МЧС не похоже. Скорее всего, к спасательной операции подключили армию. И теперь военные вертолетчики совершают облеты, пострадавшие в катастрофе территории в поисках выживших. Он вскарабкался на засыпанную земляными комьями груду, сплетенных корнями пней, и, пытаясь устоять на кривых корневищах, замахал руками приближающимся винтокрылым машинам. «Эй!» – заорал он так, что ноющий в пекле мозг вспыхнул новой вспышкой боли. «Я здесь! Эй, сюда! Я тут! Помогите!» Однако вертолеты снижаться не собирались. Они прошли, не сбавляя скорости, прямо над ним. И Влад смог различить нанесенный на нижнюю часть обшивки Ми-8 логотип РАО «Ареал», бортовой номер А-02, и бросающиеся в глаза штангу крепления на одном из пилонов подвески Ми-24, не к месту блестящую на фоне камуфлированного корпуса боевой машины. Вертолеты быстро скрылись за горизонтом, и он устало опустил руки. Сложно сказать, заметили его пилоты или нет, но ясно одно. Спасательный поиск так не проводится. Те, кто только что пролетели мимо, никого спасать не собирались. Странно, ведь в РАО «Ареал» громадный отдел МЧС, способный самостоятельно справиться с любым стихийным бедствием в масштабах города, подобного Ухте. Странно. Впрочем, один обнадеживающий факт только что выяснился. Раз из городка РАО производятся полеты, значит, люди там точно есть. Видимо, оттуда и руководят спасательной операцией. А эти вертолеты наверняка повезли в больницы раненых, находящихся в тяжелом состоянии. Поэтому они и не смогли приземлиться. В таких ситуациях нельзя терять время, это может стоить кому-то жизни. Да и если судить по карте, машины ушли в сторону Сыктывкара. Он как раз где-то в той стороне. В общем, нужно идти в городок РАО. Его бедствие не коснулось или коснулось незначительно. Из дороги сходить тем более нельзя. Если пилота заметили, то наверняка сообщили о нем по радиосвязи в спасательный центр. Быть может, за ним пришлют кого-нибудь, а вне дороги они его не найдут, это точно. Влад оглядел окрестности с высоты своего холма. Вокруг, насколько хватало глаз, был сплошной бурелом из раздробленных деревьев и выдранных с корнем пней. Впереди дорога делала поворот, и слева от нее начиналась длинная череда бесформенных развалин. Наверное, это все, что осталось от какого-то населенного пункта или пригорода Ухты. Он пристально вгляделся в руины, но так и не смог понять, чем они были до трагедии. Катастрофа превратила все в сплошное каменное месиво, как там в районе аэропорта. Кричащее воронье кружилось над искореженными обломками, пикируя на торчащие куски смятой арматуры. А еще все вокруг покрывала какая-то странная желтая пыль. Влад только сейчас обратил внимание, что это та самая пыль, что он счистил со своего куска арматуры. Час назад ее было не так много, теперь же желтый налет виднелся повсюду. Она что, из воздуха оседает? Может, авария на каком-нибудь химическом предприятии, и это токсичный реагент? Влад торопливо осмотрел себя. Никакой пыли на одежде не было, разве что туфли запачканы от долгой ходьбы. Исцарапанные руки тоже не имели никаких следов химического ожога. Дышалось легко, только мозги по-прежнему печет и жажды донимает. А вокруг, как назло, ни единого ручейка или озера. Что-то больно впилось ему в тыльную сторону ладони, и Влад торопливо прихлопнул кусающееся насекомое. Он с недоумением стряхнул с места укуса синюю лепешку. Что это еще за гадость? Клопы вроде поменьше, да и синими они не бывают. Вот зараза, прямо выгрызла кусочек кожи. Юрист потер руку, успокаивая соднящую ранку, и слез на громождение корневищ на дорогу. Надо идти дальше. Скоро начнутся дома, и он наконец-то сможет найти немного питьевой воды. В крайнем случае, дальше будет озеро. До него, по идее, осталось недалеко. Он прошел уже довольно много вдоль оккупированных ободранными птицами руин, когда совсем близко загремели выстрелы, и облезлое воронье метнулось в небо. От неожиданности Влад остановился и завертелся, пытаясь увидеть, кто стрелял. Но лежащий рядом металлический комок, бывший некогда автомобилем, закрывал обзор. Выстрелы повторились, и он побежал на звук, собираясь позвать на помощь. Однако то, что он увидел, заставило его инстинктивно отпрянуть за укрытие. От зияющей в ближайших развалинах дыры, тяжело подволакивая окровавленную ногу, ковылял человек с охотничьим ружьем в руках, на ходу перезаряжая оружие. За ним гналось не меньше десятка мужчин и женщин, в разношерстной одежде, сжимающих в руках обломки арматуры. Преследователи бежали молча, вперев в жертву немигающие взгляды остекленевших глаз. Пытающийся спастись человек дернул затвор помпового ружья и обернулся на бегу. Не останавливаясь, он начал стрелять в ближайших врагов. Один из выстрелов достиг цели, и настигающий беглеца человек с кривой железкой в руках упал, не издав при этом ни звука. Едва оказавшись на земле, он вновь поднялся и продолжил преследование. Убегающий выстрелил в него вновь, и все повторилось. Преследователь упал и снова встал, не обратив внимания на кровотечение. Помповик в руках беглеца щелкнул, возвещая об опустошении магазина, и тот схватил его за ствол, как дубину, не обращая внимания на горячее железо. «Отвалите от меня, вонючие уроды!» – заорал он, замахиваясь на подбегающую женщину. «Тварь тупая, пошла вон, не то башку разнесу!» Мужчина все еще пытался ковылять, отступая назад, но преследователи быстро настигли его и одновременно набросились со всех сторон. Беглец со всего размаха ударил женщину по голове, раздался хруст, и та молча отлетела наземь. В следующую секунду нападающие сбили его с ног и, не произнося ни звука, не меняя безразличных выражений на застывших лицах, принялись наносить удары арматурой. Громкий крик беглеца потонул в захлебывающемся бульканье и затих. Преследователи били неподвижное тело еще какое-то время, после чего одновременно выпрямились и уставились на окровавленное месиво. Кто-то подобрал ружье, ухватив его за ствол, и все так же молча двинулись куда-то вдоль развалин. Один из них, тот самый, что дважды получил дробовой заряд в грудь, вдруг остановился и упал замертво. Остальные шли дальше, не обращая никакого внимания на оставшиеся позади трупы. Затаившийся за скомканным автомобилем Влад проводил их взглядом. Да что вообще здесь происходит? Впервые за столько часов хождения среди изуродованных останков он встретил живых людей, и они оказались такими, что лучше бы не встречал. Он дождался, пока молчаливая группа с окровавленными кусками арматуры в руках скрылась из виду и поднялся на ноги. Убийцы шли в ту же сторону, куда и он. Видимо, тоже решили добираться до Ухты. Но набиваться к ним в попутчики желания не возникало. Влад пошел дальше, стараясь перемещаться от одного завала к другому и внимательно оглядывать тянущиеся слева руины. До тех пор, пока не станет ясно, что творится вокруг, лучше без видимых причин никому на глаза не попадаться и первым заметить чье-либо присутствие. Следующая неприятная новость не заставила себя ждать. Он нашел озеро справа от автотрассы, и воды в нем не оказалось. Это был довольно крупный карьер, вымазанный какой-то грязной синей слизью, подходить к которой вплотную Влад не решился. Или карта ошиблась, или он что-то не так запомнил, но воды тут нет. Это известие немедленно подхлестнуло чувство жажды, и пришлось успокаивать себя тем, что до реки идти осталось совсем немного. Там и вода, и люди, и вообще скоро все будет в порядке. Издалека донеслись выстрелы, сопровождающиеся надрывным криком. Крик резко оборвался, и выстрелы стихли. Влад инстинктивно упал на землю, пытаясь укрыться на ровном месте. Кажется, стреляли с дальней стороны карьера, там видны какие-то развалины. Вроде бы его никто не заметил. Он встал и торопливо поспешил по захламленной дороге к городу. Миновав полкилометра, он вышел к перекрестку и остановился, укрывшись за выброшенным на трассу взрывом куском кирпичной стены. Куда идти дальше, сомнений не возникало. Два ответвления дороги уходили влево-вправо, под неправильными углами. Правая почти сразу упиралась в завалы, образовавшиеся на месте каких-то построек. Левая почти параллельно главной дороге. Видимо, тоже вела в город. И левое ответвление, и центральная трасса переходили в мосты через железную дорогу. Точнее, еще недавно переходили в мосты. Сейчас от них остались лишь обломки опор и груды разрубленного бетона, разбросанного катастрофой повсюду. В общем-то, двигаться было можно, проблема была не в этом. Его смущало то, что после перекрестка его путь пролегал по открытой местности. Отсюда было хорошо видно, что ударная волна или что там разметало все вокруг, несомненно, шла со стороны Ухты. Видимо, с этого места часть города выглядела, пожалуй, еще хуже, чем аэропорт. Но именно тот отрезок пути, что предстояло пройти сейчас, оказался чисто выбрит катастрофой. При этом справа от дороги, недалеко от основания раздолбанного в клочья моста, раньше была какая-то застройка. Теперь она представляла собой бесформенные развалины, усыпанные измочаленными деревьями, среди которых виднелся остов небольшого домишки, первый этаж которого непонятно каким образом уцелел. И сейчас мимо него к городу двигалась та самая группа людей, что на его глазах насмерть забила человека с ружьем. Только сейчас их было больше. Влад затаился, взвешивая варианты. С одной стороны, выжившие люди двигаются в город в поисках помощи, и по мере приближения к развалинам кварталов их становится больше. Это вполне логично. С другой, выходить и присоединяться к ним совершенно не хотелось. Слишком пугающе выглядели их остекленевшие взгляды и безразличные лица. Нужно скорее добраться до спасателей, иначе ничем хорошим ситуация не закончится. Это он чувствовал четко. Как же поступить? К развалинам приближаться опасно. Вдруг оттуда вылезет еще одна такая же куча психов с арматурами. Идти по открытой местности ничем не лучше. Он там как на ладони, и его быстро заметят. И больше всего непонятно, откуда это необъяснимое ощущение сильной опасности и угрозы, исходящей чуть ли не отовсюду. В конце концов, на принятие решения повлияла громко заявляющая о себе жажда. Пить хотелось так сильно, что Влад решил сначала влезть внутрь дома, от которого остался первый этаж, и поискать там воду, а уже потом разбираться, что и как делать дальше. Дождавшись, когда группа выживших людей удалится от развалин достаточно далеко, Влад осторожно вышел из своего укрытия и, пригнувшись на всякий случай, побежал к уцелевшему домику. Войти в него труда не составило, ни окон, ни дверей в небольшом здании не уцелело. Правда, внутри царил жуткий хаос из обломков мебели и растительности, заброшенной в окна разбушевавшейся стихией. Нужно найти холодильник, он есть в любой квартире. Тут же мелькнула мысль, что здание может быть административным. Тогда надо искать водопроводный кран. Что-то же должно здесь быть. Влад пробирался через засыпанные всевозможным мусором комнаты, перешагивая через разрушенные перегородки, и пытался разобраться в планировке. «Вот эта часть может оказаться кухней», — подумал он. «Вокруг осколки битой посуды». В следующую секунду он увидел валяющийся на куче битого кирпича покорежный холодильник и устремился к нему, но в торопях не посмотрел под ноги и наступил на что-то скользкое. Нога потеряла точку опоры, и Влад чуть не рухнул на острые обломки мебели, в последний момент успев ухватиться за ручку холодильника. Под весом его тела дверца распахнулась, и он, хоть и не быстро, но все-таки плюхнулся на какую-то деревяшку. Подскочив, Влад тихо чертыхнулся, потирая рукой ушибленное колено, и сразу же замолчал, разочарованно глядя в распахнутый холодильник. Внутри оказалось пусто. Он встал с обломка и похромал ближе, протягивая руку к морозильному отделению. «И в морозилке тоже ничего нет», — раздался сзади молодой голос, сопровождающийся лязганием затвора. «Я все забрал. Не шевелись, иначе стреляю».